законодательных и нормативно-правовых актах Российской Федерации в сфере наилучших доступных технологий. Сразу скажу, что этих актов уже где-то 25, наверное. Все я за короткое время, которое мне отведено, обозреть не сумею, но об основных мы поговорим. Сначала поговорим о принципах государственного регулирования. Какие основные принципы государственного регулирования должны быть? Ну, во-первых, оно должно быть минимально достаточным для достижения установленных целей. Излишние, так сказать, нормативные акты, они попросту вредны. Должно основываться на четком и ясном описании полномочий регуляторов и контроля надзорных органов. Обычно это делается в первой части закона, где расписываются полномочия регуляторов и надзорных органов. Определять эффективный прозрачный механизм ответственности хозяйствующих субъектов. Ну, это не всегда получается, но это требуется такое. Совершенствоваться во взаимном взаимодействии с заинтересованными участниками при обязательном публичном обсуждении. Это тоже обязательно, это интересно, и это в последнее время так принято. Должно, конечно, периодически пересматриваться, это понятно, и быть научно обоснованным. Ну, это понятие достаточно широкое, не буду о нем касаться. Какова действующая система выдачи разрешений на сбросы? Ну, вы видите, что она достаточно сложная. Вот структуры сателлиты, которые здесь присутствуют, это и Росгидромет, и Росприроднадзор, и Роспотребнадзор, и Росгидромет. Росприроднадзора субъекта Российской Федерации, федеральные Росприроднадзоры. Это все такие структуры-сателлиты, которые сильно затрудняют выдачу разрешений. Кроме того, при выдаче разрешений используется методика расчета концентрации вредных веществ, и за счет того, что достигается ПДК на границе санитарно-защитной зоны или створа, получается вот этот вот расчет нормативов допустимого выброса. Если ПДК не достигается, то, соответственно, план мероприятий по сокращению сбросов. Ну, в общем, структура достаточно сложная и громоздкая. Какие основные законодательные акты? Ну, во-первых, это федеральный 219-й закон. Он вносит изменения в закон об охране окружающей среды. Изменения касаются в основном наилучших доступных технологий, технологического нормирования в сфере охраны окружающей среды. Федеральный закон о стандартизации 29 июня. Ряд предложений вступил в силу с 1 июля 2016 года. Он включил информационно-технические справочники в правоприменительную практику. И что очень важно, он придал им статус документов национальной системы стандартизации. Вот это вот такое новое, то, что внесла Российская Федерация, скажем так, в мировую практику, это то, что справочники по НДТ стали документами национальной системы стандартизации. Какова же сегодня нормативно-правовая база? Ну вот, основной закон у нас федеральный закон 219, федеральный закон о стандартизации в Российской Федерации и, наверное, десяток распоряжений правительства. Из них можно упомянуть вот комплекс мер по переходу на принципы НДТ, поэтапный график создания отраслевых справочников, по которым мы сейчас идем и в 2017 году заканчиваем создание справочников. Перечень областей применения наилучших доступных технологий, который дополнялся, сейчас их 52, по-моему, отрасли. Ну и постановление правительства Российской Федерации о порядке разработки технологий, разработки справочников, достаточно длинное такое, большое постановление. Информационно-технические справочники. Сейчас уже 23 справочника разработаны, утверждены и вывешены. И сейчас вот буквально каждый день прибавляется новый справочник на утверждение, появляется на сайте бюро НДТ. Всего справочников 51 или 52, сейчас я уже не помню. Национальные стандарты. Более 40 стандартов по наилучшим доступным технологиям, включая методические рекомендации, они все вот на сайте ГОСТ.ру есть, можно их посмотреть. Ну и предварительно национальные стандарты, они пока еще действуют. Это о терминологии, о структуре информационно-технического справочника. Они, их можно посмотреть на сайте бюро НДТ. Вот чуть подробнее про эти стандарты. Первые российские национальные стандарты по НДТ появились в 2010 году. Это справочники с общим названием «Ресурсосбережение», «Наилучшие доступные технологии методологии идентификации НДТ», «Руководство по применению наилучших доступных технологий». Некоторые стандарты еще действуют, другие заменены с 1 августа 2016 года. Информационно-технические справочники разрабатываются с 2015 года, сейчас уже 24 справочника есть, всего будет 51, по-моему. Информационно-технический справочник – это определение из закона о стандартизации, документ национальной системы стандартизации, так у нас принято, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области стандартизации, содержащий систематизированные данные в определенной области и включающий в себя методы описания процессов, технологий, способов оборудования и другие данные. В общем-то, вот это вот создание справочников, это, в общем, такой рекорд у нас в Российской Федерации, что 24 справочника были подготовлены за 2 года. Это действительно хорошо, интересно, но, правда, посмотрим, как они будут в деле, эти справочники. Ну, теперь про федеральный закон 219. Во-первых, он разделил предприятия на 4 категории, применив каждый дифференцированный метод государственного регулирования. Приоритетное внимание предприятиям первой категории. Замена 3 действующих разрешений на выбросы, сбросы, отходы комплексным экологическим разрешением. Декларации для предприятий второй категории и предоставлением отчетности. Ввел он технологическое нормирование на принципах НДТ и, что очень хорошо, сократил перечень регулируемых веществ. Кроме того, в законе перераспределены поднадзорные объекты между федеральным и региональным надзором. Федеральному надзору остались предприятия первой категории. Была систематизирована экологическая информация о предприятии в рамках ведения государственного экологического учета объектов. Процесс еще не закончен, он продолжается. Возрождение Института государственной экологической экспертизы. Но вот Институт государственной экологической экспертизы пока еще не применен был. Мы считаем, что закон надо поправить. И государственную экологическую экспертизу для действующих предприятий не проводить, а проводить только для новых предприятий. Внедрение механизма экономического стимулирования снижения загрязнения окружающей среды – очень важная позиция, хотя, на мой взгляд, отражена она недостаточно. Мы об этом поговорим чуть попозже. И, наконец, законодательное регулирование вопросов платы за негативное воздействие на окружающую среду. Что же учтено в 2019 законе по сравнению с международной практикой? Ну, во-первых, это вот необходимость выдавать комплексные экологические разрешения всем производствам с высоким потенциалом загрязнения окружающей среды. Это однозначно, для этого вся система была создана, и это будет сделано. Применение разных режимов регулирования для больших и малых загрязнителей. Да, тоже в Европейском Союзе такая система существует, она существует и у нас. Работать по принципу одного окна. Ожидается подзаконный акт, что мы с вами будем чуть попозже говорить о проекте закона о выдаче комплексных экологических разрешений, там как раз это предусмотрено. Общественное участие на ключевых этапах разрешительной процедуры. Ну вот здесь, так сказать, вот экологическая экспертиза, она, видимо, уйдет, но, тем не менее, общественное участие останется при выдаче комплексных экологических разрешений. Разрешительно регулирующая система должна быть в максимальной степени поддержана информационными регулятивными материалами общего доступа. Да, сейчас, так сказать, любой из вас может посмотреть справочники, 25 штук их уже есть, посмотреть проекты новых справочников, это есть. Связь разрешительной процедуры с другими процедурами, это экологическая оценка, экологический аудит. Есть вероятность такого, но у нас с экологическим аудитом, вы знаете, так сказать, история долгая. Есть проект закона об экологическом аудите. В общем, мне кажется, что в ближайшее время проект принят не будет, поэтому об этом можно не говорить. При выдаче разрешения должны быть учтены нормативы качества окружающей среды. Да, несомненно, нормативы качества окружающей среды должны учитываться при выдаче разрешений. Это будет такое в системе выдачи разрешений. То же самое с местными условиями ожидается. И процедура выдачи разрешения должна быть прозрачной и предусматривать возможность апелляции. Вот эта картинка, которую, наверное, уже многие видели. Я ее украл у Виктории Рудольфовны Венчиковой в свое время. Позаимствовал. Вот. Но тут вот добавлено немножко в категории номер 4 постановка на учет. Значит, основное, так сказать, внимание государства будет уделено первой категории. Здесь и государственная экологическая экспертиза, и нормирование на принципах НДТ, и оснащение источников негативного воздействия приборами непрерывного экологического контроля. Вот сейчас такая горячая тема, как вы знаете. Предоставление отчетности, и это все объекты федерального государственного экологического надзора. Для второй категории тут попроще, они тоже ставятся на государственный учет, и предоставление информации о планируемом воздействии будет в форме декларации. Ну, тоже требования по проведению первичного учета производственного экологического контроля. Это для второй и для третьей категории. И объекты второй и третьей категории будут отданы на надзор регионам. Это региональный государственный экологический надзор. И, наконец, категория 4 – это самое минимальное воздействие. Это только постановка на учет. Мы с вами чуть попозже посмотрим, кто у нас относится к первой, второй, третьей и четвертой категории. Что ж такое наилучшая доступная технология? Это технология производства продуктов, товара, выполнения работ, оказания услуг, определенная на основе современных достижений науки и техники и, внимание, наилучшего сочетания критериев достижения цели охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения. Вот такое определение. Оно, в общем-то, по сути своей не отличается от определения, принятого в европейской директиве. К областям применения наилучших доступных технологий относятся хозяйственная или иная деятельность, при производстве которой оказывается значительное воздействие на окружающую среду. И вот области применения наилучших доступных технологий, они установлены распоряжением правительства 2674, которое было два раза дополнено. Еще есть у нас постановление правительства 1029 об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам первой, второй, третьей, четвертой категории. При разработке критериев учтены, соответственно, уровни воздействия объектов на окружающую среду, уровень токсичности, мутагенности, канцерогенности, загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах и сбросах, а также классы опасности отходов производства и потребления. Учтена также классификация объектов, промышленных объектов и производств, и особенность осуществления деятельности в области использования атомной энергии. Перечень подобен европейскому. В списке и пороги, в общем, принцип списков и порогов в нем используется, но несколько расширен. Вот с нашей точки зрения, там высокие пороги для энергетиков, 250 мегаватт электрической мощности для твердого и жидкого топлива и 500 мегаватт для газа. В Евросоюзе, как вы, наверное, помните, 50 мегаватт всего. Маленькие пороги, как уже выяснилось, для кирпича. 1 000 000 штук в год – это просто тьфу для наших объемов. Для стекла – 20 тонн в сутки и более. И для бумаги и картона – 20 тонн в сутки и более. Поэтому все стекольные предприятия, ну практически все ЦБК попали в перечень объектов первой категории. Отсутствие порогов по производству химических веществ и химических продуктов. Если производишь химвещества или химические продукты, однозначно попадаешь в первую категорию. Ну и, например, не включены, например, переработка рыбы и производство пива. Вот то, что в Европейском Союзе есть, пиво и рыба, у нас почему-то нет. Но я думаю, что со временем они появятся. Вторая категория. Это то же самое, что первое, но ниже тех порогов, которые установлены. Кроме того, добавлены новые виды деятельности, выращивание крупного рогатого скота, например, хранение и уничтожение химического оружия, транспортировки нефти и газа магистральными трубопроводами, ну и так далее, там еще есть несколько. Кроме того, во вторую категорию попали порты, аэродромы, инфраструктура железнодорожного транспорта. В третью категорию все, что не вошло в первую, вторую, четвертую. И вот отдельно исследовательские ядерные установки нулевой мощности и ряд радиационных источников. Вот четвертая категория – это важно. Это выбросы менее 10 тонн в год, отсутствие веществ выбросов первого, второго класса опасности – сбросы только в систему коммунальной канализации. Вошли туда котельные ТЭС на газовом топливе с мощностью менее 2 килокалорий в час и опытное производство НИИ КБ. Ну, специально были разъяснения Росприроднадзора, что в четвертую категорию попадают только те предприятия, где есть выбросы менее 10 тонн в год. Государственный реестр НДТ. Странно было бы, если его не создали. Правила создания утверждены соответствующим постановлением правительства, номер 572. И государственный реестр состоит из двух больших частей. Федерального государственного реестра, ну, вернее, даже из многих частей, и региональных государственных реестров. Введение федерального реестра осуществляется территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, по месту нахождения объектов, а введение региональных реестров осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, тоже по месту нахождения объектов. Вот у нас в Санкт-Петербурге, допустим, такой орган есть, вот он ведет региональный Росреестр. Особенности оператора реестра. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования является оператором Росреестра и выполняет следующие функции. Это записано в соответствующем постановлении. Осуществляет техническое обеспечение функционирования, определяет электронный формат сведений, обеспечивает взаимодействие с другими государственными информационными системами, обеспечивает присвоение объектов, кодов объектов, вы знаете, что сейчас это обязательно, вносит получаемые при этом исполнении государственные функции сведения, организует информационно-методическое обеспечение внедрения региональных Росреестров и поддержку по техническим вопросам, и, наконец, предоставляет Минприроды и федеральным органам исполнительной власти доступ к содержащимся сведениям. Это из соответствующего постановления. Функционирование Росреестра в том случае, если объект соответствует нескольким критериям, на основании которых он может быть отнесен к первой, второй, третьей, четвертой категории, объекту присваивается категория, соответствующая категории по наибольшему уровню негативного воздействия на окружающую среду. То есть, если между первым и вторым, то присваивается первый. Заработала с 12 месяца 2016 года ГИС учета объектов негативного воздействия. Вот она, можно ее посмотреть на головном сайте Росприроднадзора. Ну вот, на 2016 год принята заявка 33 тысячи, выдано свидетельство 88 практически тысяч. Какие нерешенные вопросы остались у нас? Нерешенный вопрос следующий. Объект, оказывающий негативные воздействия, это объект капитального строительства или другой объект, или также их совокупность, объединенные единым назначением или неразрывно связаны физически и технологически, расположенные в пределах одного из или нескольких земельных участков. Это я привожу определение из 7 или 293 закона. Вопрос следующий. Каким образом надо оказать неразрывную связь объектов между собой? Как ставить на учет арендованные объекты? Вот эти вопросы еще не совсем, как я понимаю, понятны. Ну, в общем, вот 1 октября 2016 года, 31 вернее, вышло письмо Росприроднадзора вот за следующим номером о ведении государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Там некоторые вопросы разъяснены. Я сейчас не буду подробно касаться. И в 2016 году, 13 декабря, Росприроднадзор разослал дополнительные разъяснения по вопросам, связанным с постановкой объектов, оказывающих негативное воздействие на госучет. Вот постановление правительства номер от 23.12.2014 года с изменениями от 2016 года. Критерии для технической рабочей группы, определение технологий в качестве НДТ. Это, во-первых, наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду, экономическая эффективность внедрения и эксплуатации, применение ресурса энергосберегающих методов, период внедрения и вот промышленное внедрение технологических процессов, оборудования, технических способов, методов на двух и более объектов Российской Федерации, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Ну, почему взяли два и более объекта, мне, в общем-то, понятно, но есть противники вот этого вот два и более объектов, потому что есть отдельные объекты, уникальные, которые хотят тоже считаться НДТ. Постановление правительства от 2014 года с изменениями от 2016 ввело новые институты. Это, во-первых, бюро НДТ, федеральное государственное автономное учреждение, НИИ Центр экологической промышленной политики. Вот его функции. Оно формирует ТРГ, руководит деятельностью ТРГ, создает и обеспечивает деятельность информационных систем, организует экспертизу в ТК-113, организует публичное обсуждение проекта и представляет проект справочника в уполномоченный орган. Технический комитет ТК-113, он, у него отдельная функция, экспертиза проекта справочника на соответствие требованиям национальной системы стандартизации. Но это, в общем-то, процедура такая формальная. А вот техническая рабочая группа – это основной рабочий орган для разработки справочника. Она собирает, она анализирует данные для ИТС, НДТ. Очень важна ее функция выбора наилучших доступных технологий, составление проекта ИТС, НДТ и учет замечаний и предложений. Вот сейчас технические рабочие группы, они как раз заняты учетом замечаний и предложений по тем справочникам, которые они уже разработаны. Ну и, наконец, межведомственная комиссия по переходу на принципы НДТ, снятие разногласий, выявленных при публичном обсуждении и неурегулированных ТРГ. Ну, еще ни разу межведомственная комиссия не участвовала вот в этой работе. Последние изменения в законодательстве следующие. С 1 января 2017 года уполномоченным органом по определению технологий является Минпромторг. Функции Росстандарта сильно сокращены. Он только утверждает информационно-технический справочник, публикует и определяет порядок утверждения ИТС НДТ. Что же все-таки наилучшая доступная технология? Это технология в максимальной степени обеспечивающая охрану окружающей среды и сбережение ресурсов, сырье, вода, энергия. Доступная – это экономически целесообразная, не уникальная технология, уже реализованная хотя бы на двух предприятиях отрасли. И технологии – это не только технология производства, но и различные технические и нетехнические методы, экологический менеджмент, управленческие решения. Список можно продолжить. НДТ – это экологическая модернизация крупных промышленных и хозяйственных производств. Это инновационные решения, которые служат уменьшению воздействия на окружающую среду. В некотором смысле это гарантия экологической безопасности производства в виде комплексного экологического разрешения или сертификата. Это не импортозамещение, технологические и нетехнологические меры по снижению воздействия на окружающую среду интернациональны. Можно говорить о локализации производств, но это уже другое. И, наконец, это прирост природного капитала, повышение качества экосистемных услуг в среднесрочной и долгосрочной перспективе. И вот любимая моя картинка, какая технология является наилучшей доступной технологией. Если мы, допустим, введем по оси ординат производительность, штуки, тонны, по оси абсцисс затраты, рубли, гривны, евро, то видно, что тогда технология, которая вот показана вот здесь, она является, в общем, наилучшей доступной. Но если мы введем третью ось, которая вот введена нашим федеральным законом, вред окружающей среде, то окажется, что, допустим, вот эта вот звездочка с синим, она оказывает меньше вред окружающей среде. Вред может быть пересчитан в ущерб, но если вред наносится различным средам, воздух, вода, почва, то необходима оптимизация уже в многомерном пространстве. То есть такая картина достаточно сложная, но решаемая. Что же такое комплексные экологические разрешения? Это документ, содержащий обязательное выполнение требований, в том числе нормативы, в области охраны окружающей среды для крупных производственных объектов. Это записано в федеральном законе. Технологические показатели, показатели удельного потребления ресурсов, удельного, и образования выбросов и сбросов, устанавливаясь требованиями с учетом требований наилучших доступных технологий. Технологические нормативы разрабатываются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную деятельность на объектах первой категории. Они устанавливаются на основе технологических нормативов, на основе технологических показателей НДТ, комплексным экологическим разрешением. А технологические показатели, в свою очередь, устанавливаются нормативными документами в области охраны окружающей среды не позднее 6 месяцев после опубликования или актуализации информационно-технических справочников. И правила разработки технологических нормативов устанавливаются уполномоченным правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти. То есть это МПР нам разработает правила разработки технологических нормативов. Проект документа уже есть. Технологические нормативы устанавливаются предприятием первой категории, исходят при этом из технологических параметров, то есть эмиссий и потребления ресурсов и энергии на единицу продукции. Нормируются не все вещества, а маркерные загрязняющие вещества, которые характерны для эмиссии применяемой технологии. И ожидаемый результат вы видите на слайде. Формирование эффективной, конкурентоспособной, экологически ориентированной модели развития экономики и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Каким образом устанавливается норматив? Вот он может установиться от нуля, когда запрещено любое воздействие на окружающую среду, до единицы, когда любое воздействие разрешено. Вот для какого-то предприятия устанавливается технологический норматив 1. Действие этого норматива исключает все производства. Технологический норматив 2 оставляет вот этот вот левое предприятие в правовом поле. Все остальные, так сказать, уже запрещены. И технологический норматив 3, он разрешает больше выбрасывать, оставляет первое и второе предприятие и запрещает третье. Каковы этапы внедрения НДТ в Российской Федерации? Ну вот здесь показаны годы. До 2019 года должна быть разработана программа предприятий, программа повышения экологической эффективности. Выдача предприятия комплексного экологического решения за 3 месяца. Ну, это мы посмотрим, как это будет получаться. Внедрение НДТ осуществляется на основе программ повышения экологической эффективности. И срок реализации программы установлен законом 14 лет для градообразующих предприятий, предприятий стратегического назначения, и 7 лет для остальных предприятий. И вот здесь показан поэтапный переход на новую систему государственного регулирования. Мы с вами находимся в первой пока части. Постановка предприятий на государственный учет, разработка, публикация справочников. Но уже разработка, публикация справочников заканчивается в 2017 году. В 2019 году будут выданы комплексные экологические решения 300 действующим предприятиям загрязнителей и тем предприятиям, которые обратятся, и новым предприятиям. Кроме того, начнется реализация программ повышения экологической эффективности. А в 2025 году требования будут распространены на все крупные предприятия. Среди мер экономического стимулирования можно назвать, ну, такая антимера, увеличение коэффициентов платы за временное разрешение, за временно разрешенное воздействие 25 раз, и за воздействие, превышающее разрешение, в 100 раз. То есть такие запретительные меры. Ну, можно еще сказать, что отказ от взимания платы за негативное воздействие после внедрения НДТ, применение нулевого понижающего коэффициента. Ну, здесь, кроме того, еще льготы, инвестиционный кредит, ускоренная амортизация, корректировка платы. Санкции, вот я вот вам сказал, рост платежей до размеров, сопоставимого с затратами на очистку выбросов и сбросов. Ну и кроме того, предусмотрены разные штрафные санкции. Федеральный закон 488 о бюджетной политике, очень коротко о нем, о промышленной политике в Российской Федерации, предоставление бюджетных субсидий, использование НДТ, предоставление финансовой поддержки тем, кто реализует проекты по повышению уровня экологической безопасности промышленных производств, ну и, наконец, стимулирование деятельности по использованию наилучших доступных технологий. Это будет осуществляться через бюджеты различных уровней, а также через Госфонд развития промышленности. Вот здесь у меня про Госфонд развития промышленности. В 2015 году бюджет составил 220 миллиардов рублей. Процентные ставки по кредитам 5% годовых, это, в общем, невысокий процент. Срок от 7 лет, объем от 50 до 500 миллионов рублей. Спасибо за внимание.